Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале» и я, ее ведущий Андрей Печерин. В этом году крестный ход в Екатеринбурге собрал десятки и десятки тысяч человек. Но как же начиналось почитание царской семьи здесь, в Екатеринбурге? Об этом мы продолжим наш рассказ в программе «Из истории церкви на Урале».
Царские дни в 60-е, в 70-е, 80-е годы появлялись у Ипатьевского дома, в окнах Ипатьевского дома цветы, свечи, появлялись рисунки, как пишут, даже антисоветского содержания. Но на самом деле это были рисунки, надписи, которые говорили о том, что именно здесь совершилась мученическая кончина царской семьи. И когда это место открылось, а нужно помнить, что Екатеринбург, Свердловск тогда, был закрытым городом. Соответственно, тем более, ну, как-то свойственно Уралу, город такой достаточно суровый, тем более город закрытый, город с военными производствами, поэтому здесь, естественно, наблюдение за движениями масс, за общественными движениями, оно было более строгим, чем, может, в каких-то других местах в России, в центральной.
Екатеринбургский краевед Шитов вспоминал: «Я работал в Ипатьевском доме с 73 по 77 год в областном управлении культуры. В день гибели царской семьи и в день рождения Николая II я несколько раз видел у дома цветы, в основном это были белые розы. Иногда на доме появлялись антисоветские рисунки. Подвал был практически пустой, в нем только складировалась старая мебель, но, тем не менее, это было святое место». И когда люди приходили в этот подвал, то испытывали какое-то определенное чувство. В ту пору, когда в здании находился парт-архив, в нем был и круглосуточный милицейский пост. Так вот, некоторые из сотрудников милиции под любым предлогом отказывались от ночных дежурств, поскольку боялись чего-то сверхъестественного.
Для прославления царской семьи как раз нас благословили искать следы почитания священнического подвига царской семьи. И надо сказать, мы много нашли следов таких. Я хотя бы только три буквально приведу таких примера. Нам рассказали, что один из почитателей регулярно был на этом месте еще в то время возле музея революции. И бывая здесь, особенно памятные даты, слышал пение церковное. Никто ведь не мог петь в музее. Значит, пели это действительно ангелы на небесах, которые прославляли семью. Дальше мы нашли еще одного почитателя, который, находясь уже в музее, будучи служителем, обратил внимание, что за шторкой есть следы крови. Известная вещь, что с власти они пытались постоянно закрыть это, закрасть и так далее. Но они постоянно пробивались наружу. И он, как почитатель, тогда уже понял, что неспроста, это великая святыня. Он выбрал кусочек, снял вместе с штукатуркой и сохранил у себя в медальоне.
Развернувшееся почитание царской семьи не могло не беспокоить власти. И 26 июля 1975 года из Москвы пришло секретное постановление Политбюро номер 2004А о сносе особняка Ипатьева в городе Свердловске. Для формального повода к сносу дома был разработан план выпрямления дороги с улицы Сверлова на улицу Карла Либкнехта. В 1977 году постановлением Совета министров дом был снят с государственной охраны. После этого в том же году разрушен.
Интересный сюжет даже из такой мирской. Вот у меня товарищ Сазонов Александр, он строитель. И когда сносили дом, они ведь как это объясняли? Под предлогом того, что здесь нужно строить дорогу. Так вот, как связано это событие с этим местом и как с почитанием связано? Александр мне сказал следующее. По проекту дорога должна была проходить чуть-чуть левее. И формально она задевала фундамент дома. И фактически вот сейчас даже пешеходной дорожки не было бы, если бы, например, они строили как по плану. Но понимая значимость этого места, строители сделали небольшую хитрость. Они отодвинули дорогу на несколько метров. Никто не заметил, потому что это, в принципе, на местности трудно всегда определять. Но благодаря этому дорога сейчас стоит чуть-чуть дальше, и, по крайней мере, пешеходный переход уже, дорожка она есть, и, в принципе, все есть. И вот из этих вот как раз маленьких фрагментов было видно, например, что даже в советское такое тяжелое время антирелигиозная, церковная, антицерковная, антимонархическая, все-таки находились почитатели, которые не дали погибнуть этому.
После сноса дома Ипатьева идея паломничества к священному месту не пропала. Однажды на снег был брошен один цветок, потом букет, потом венки. Перестройка с ее относительными свободами, но непременной гласностью расковала чувства и мысли. На скорбном месте стали собираться люди.
Ну, начало 90-х годов, вот как, что сразу вспомнить, это пустырь на этом самом месте, валяющиеся камни, потом бурьян самый настоящий. Сейчас-то, конечно, невозможно представить, но тогда это было не так. После разрушения дома Ипатьева в 77-м году прошло достаточно много времени, и начало 90-х это был действительно слом такой, и одновременно возникло очень много разных течений, наступило как бы такое чувство некоторой свободы. Появилась возможность сделать то, чего, как бы сказать, раньше сделать было невозможно.
16 июля 1989 года на Царском месте состоялся первый открытый молебен. Точнее сказать, был прочитан канон святым царственным мученикам. Одним из его инициаторов являлся Анатолий Михайлович Верховский. Самодельные хоругви с акварельными ликами святого Георгия Победоносца, святителя Гермогена и царя-мученика Николая изготовлялись у него дома. Накануне этого события по городу с плакатами на груди ходил певец Анатолий Гомзиков, который призывал горожан посетить место убийства последнего императора.
Дело в том, что первый крест на этом святом месте поставил Анатолий Гомзиков. Он подвижник был, монархист, русский человек, и он работал в театре оперы, хороший у него голос, пел в хоре. И он посвятил тому, чтобы вот как раз почтить все места знаками памятными, и поставил здесь как раз первый деревянный крест.
Все началось, наверное, где-то вот году 89-м. Это вот этот самый известный первый стихийный митинг. Есть фотографии этого митинга, есть даже видео, который действительно возник стихийно. Владыка Мелхиседек вспоминал, писал об этом, о том, что никто людей не собирал. Были люди самые разные, даже если говорить, ну, тогда же оформлялась партийность, какая-то политичность, от таких строгих монархистов, от зарубежников, до даже демократов, которые тоже хотели, как бы сказать, прояснить вот это вот темное место историческое, вот это вот пятно кровавого там, значит, режима советского и так далее. Но самое главное, что все эти люди, они были действительно предельно искренни, и всеми ими руководило желание вот притечь именно к этому месту, к царской семье, и начинать говорить об этом, думать об этом, осмыслять то, что здесь произошло.
В конце 1989 года в горисполком города Свердловска от представителей Русской Православной Церкви за рубежом поступило заявление с просьбой зарегистрировать их общину во имя святых новомучеников и исповедников российских, целью которой являлось воздвижение на месте бывшего дома Ипатьева покаянного храма на крови. Заявление было подписано старостой общины Верховским. Помимо него подписалось еще 24 человека. Городские власти обратились в епархию с письмом, в котором оповещали владыку Мелхиседека о заявлении зарубежной общины. Епархия, в свою очередь, тоже ответила заявлением о передаче земли на Вознесенской горке в собственность Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
Тот, кто знает церковную историю, знает, что Русская Зарубежная Церковь и Церковь Московской Патриархии, они проделали определенный исторический путь к сближению, а вот в то время были вот некоторые противоречия, когда даже вот община зарубежной церкви хотела здесь, значит, открыть приход и создать храм. Вот. Но, конечно же, потом все это вместе стало делаться.
Владыка Мелхиседек вспоминает о том, как он был приглашен на заседание городской администрации, где рассматривались заявки различных организаций, которые желали получить место Ипатьевского дома. В конце концов согласились, что земля перейдет нам или зарубежникам. А Верховский воинственно боролся за право зарубежников. Я выступил и сказал, что мне довелось долго служить за границей, и я хорошо знаю РПЦЗ как явных противников материнской русской православной церкви. Так я и оспорил этого Верховского. И землю передали нам, а отнюдь не зарубежникам. Мы думали построить часовню там, благословение патриарха было на часовню. А зарубежники сказали: «Что вы построите, мы ночью сломаем. Если станете строить храм, то мешать вам не будем, стройте храм». Я на соборе еще патриарху об этом сказал. Он благословил: «Стройте храм». И был объявлен у нас конкурс.
Так вот, мы после этого приняли решение, что действительно мы место выделили, а что дальше делать, непонятно. Необходимо все-таки в силу значимости этого места соорудить не просто часовню, а величественный храм, который должен быть уникальным. А это возможно сделать только в результате конкурса, архитектурных проектов. И была создана специальная комиссия, оргкомитет был образован для того, чтобы провести такой конкурс.
Кроме зарубежной церкви и церкви Московского патриархата, к царскому месту проявила интерес культурная общественность Екатеринбурга. В 1990 году заслуженной артисткой России Тамарой Никитичной Ворониной было зарегистрировано общество святого праведного Симеона Верхотурского. Общество просило городские власти передать место бывшего Ипатьевского дома для возведения памятного знака, а также размещение на нем духовно-культурно-просветительского центра.
Надо сказать, что на этом месте развернулись не церковные, не религиозные страсти еще по поводу того, что нужно ли вообще строить здесь храм. А может, нужно восстановить здесь Ипатьевский дом и использовать его как почитание. Но мы, православные, члены братства, даже не сомневались, потому что на святом месте может быть только храм Божий, в котором совершается божественная литургия. А почитание, слава Богу, это патриаршее подворье позволяет как раз размещать здесь все мемориально связанное с этим местом.
Затем в 92-м году, насколько вот я вот вспоминаю, боюсь, чтобы не ошибиться с датами, было создано еще одно объединение, благословленный владыкой Мелхиседека, затем владыкой Никоном, это братство во имя святых царственных мучеников, в которое вошли как раз люди, стремящиеся прославить царственных мучеников, стремящиеся вот это место освоить. И которые в том же 92-м году и затем в 93-м начали уже активно осваивать, так скажем, пространство урочища Ганиной Ямы.
Что мы еще делали, кроме того, что исследовали как раз территорию урочища Ганиной Ямы? Мы были верующие и четко понимали, что это святые. И сделали следующее. Дело в том, что в то время архиепископ Мелхиседек, правящий архиерей, он хорошо к нам относился, по-доброму, по-отечески, и поддерживал нас, но все-таки официально еще не были святыми. Но он сказал о следующем. Все-таки есть чин почитания местно чтимых святых. И фактически он признал, что такое есть. И он сказал: вот ваше братство пусть и занимается тем, что вы почитаете как местно чтимых святых. И это будет шагом к прославлению.
Естественно, пришлось также пройти какие-то пути, которые каждого человека в свое время сопровождали. То есть разобраться в том, что это было за время, постепенно открывался духовный облик государя. Это произошло не сразу, вот для того, чтобы понять, почему он поступал именно таким образом, что он думал, пытаться понять, и что, собственно говоря, произошло здесь, почему это место мы называем Голгофой русской, почему мы говорим о царской жертве, что это означает, что означает подвиг святых царственных мучеников. Это, конечно, очень такой глубокий, внутренний, серьезный путь, который, в принципе, каждый человек может и должен пройти, верующий, для того, чтобы открыть для себя Святую Русь и войти в нее.
Вот мы и возвращаемся в нашу студию. И снова вспоминаем святых царственных мучеников. Почитание их, несомненно, возрастает с каждым годом. И мы надеемся, что почитание их будет впредь только расти. На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До новых встреч!